Здравствуйте, это Радио Спутник. Сейчас попытаемся вместе с экономистами понять, что такое происходит с рублем. Он как-то необычно, неожиданно продолжает себя вести. Вот тут он стремительно рос, дешевел доллар до минимума с 11 февраля. Евро во время торгов на московской бирже опускался до 80 рублей 84 копеек. Впервые с октября 2021 года. И в Соединенных Штатах уже несколько раз говорили о том, курс доллара не отражает ситуацию в экономике. Мне непонятно, что он тогда отражает и почему в Соединенных Штатах так говорит. Что будет дальше? Там доллар будет падать, может быть, он поднимется. Сейчас поговорим об этом с кандидатом экономических наук Александр Аршавский на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Здравствуйте.
Значит, доллар не отражает, курс доллара в России не отражает ситуацию в экономике. А что тогда отражает? Вот объясните мне.
Ну, нельзя сказать, что он совсем ничего не отражает. Все-таки курс есть курс, это курс рыночный. Но он отражает реальную ситуацию, то, что в России продолжается приток долларов. Никто пока его существенно не перекрывал. Поставки, поступления по нефти, по газу идут. Это где-то в среднем 600 миллионов долларов в день. 600 миллионов долларов в день. Вот. Но если раньше экспортеры имели право оставлять валютную выручку на своих счетах, не продавая ее, то сейчас действует правило 80% продажи. Потому что как доллар поступил на счет экспортера в России, он 80 центов должен тут же продать на биржу.
Тут же, прям тут же?
Да, там в течение 3 дней, кажется. Я точно не помню. Да, некоторые из экспортеров, правда, освобождены от этой обязанности, у которых есть большие закупки по импорту, неотложные. Вот. То есть предложение долларов большое. А спрос на доллары резко уменьшился.
Почему?
Во-первых, отсечено от спроса на доллары, отсечено население.
Да. Наверное, население. Наверное. А как? Нельзя сейчас доллары купить, да?
Нет, наличные доллары вы купить уже не можете. Вы можете их в банке только продать. Ага. Есть, конечно, серый рынок, но мы его касаться не будем. Значит, спрос маленький. Вот этот вот стремительный рост курса доллара был вызван определен не в последнюю очередь поведением населения, которое панически стало предъявлять повышенный спрос на доллар, и даже введение сначала 30% комиссии за биржевые операции по доллару, а потом снизили до 12%, все равно пыл тогда не остудил. Но все-таки, то есть теперь даже совершая операцию на бирже с валютой, вы должны уплатить 12% комиссию. Кому в этом случае выгодно? Тот, кто продает, понятно, он выгадывает, а тот, кто покупает, он еще должен потерять 12% от сделки.
Ну, то есть совсем какой-то нереальный курс тогда получается.
Да. Ну как, он реально, он показывает.
Нет, но если плюс 12, а плюс... знаете что, ну извините, но если уж вы упомянули сахар, да? Ну, хорошо. Вот тогда, если бы нам сказали... Так, подождите. 2 недели сахар нельзя будет покупать населению. Через 2 недели он появится во всех магазинах. Ну, сахар-то пропал у меня из магазина под домом, ну, просто потому, что его скупали какими-то тоннами. А вчера опять. Вчера я захожу, да полно сахара, пожалуйста. Уже правильно. Все скупили, все завалили. Так, может, и с долларом так же, понимаете? Может быть, ну, они рванули, там так курс, может быть, и 1000, рванули все доллары покупать. Даже курс будет 1000.
Да, конечно. Вот так и было. То, что все, опасаясь дальнейшего роста доллара, бросились его закупать все выше и выше и выше. Полет наших доблестных, там, этих самых. И поэтому, естественно, Центральный банк, ну, я считаю, поступил правильно, чтобы вот этот психоз прекратить. Психоз прекратить. Сейчас доллар населению не нужен, потому что он им воспользоваться не может. Среди компаний, точно так же сократился спрос на доллары в силу разных причин. Во-первых, там ограничили предоплату по контрактам 30% аванса. То есть сейчас нельзя полностью перечислять авансами платежи западным контрагентам. Можно только в пределах 30% от суммы контракта. То есть вот вам еще регулирование спроса. Второе. Ввели вообще ограничения на импортные операции по платежам в валюте. Во многих случаях необходимо получать разрешение комиссии на осуществление. То есть ввели валютное регулирование, как в 90-е годы.
Как в 90-е годы. Как в начале 90-х, да, по-моему?
Да. Сейчас тоже постепенно отменяют. Вот на днях вышло новое указание Центрального банка и правительства, вернее, правительства и Центрального банка, где ряд отраслей освободили, где им сняли вот этот порог по авансовым платежам.
Ну, Александр Юрьевич, если мы сравниваем с началом 90-х, там не так это быстро происходило. Там же
сейчас, правильно, сейчас оперативно регулируют.
Скажите мне, пожалуйста, поправьте меня, вернее. Я вот слышал, что если у меня есть счет в долларах или в евро, то физически эти доллары и евро хранятся или в США, соответственно, или на территории Европейского Союза. Или они здесь, на самом деле, в банке лежат? Я вот понять не могу.
Нет, значит, каждый российский банк, ну, это по всем таким операциям трансграничным, открывается так называемый корреспондентский счет в банке национальной валюты. Да, то есть вот для того, чтобы совершать операции в долларах, то открывается корреспондентский счет в американском банке.
На территории, которая находится на территории США?
Да, конечно. Точно так же и с евро открывается корреспондентский счет в Европейском банке. И там проводятся все эти операции в безналичном порядке. Если банку нужны наличные доллары, он их запрашивает из этого банка.
А вот, банк может показать свое несогласие, да, с требованием предоставить физический
долг? Ну вот так и получилось с Америкой, США. То, что американцы запретили продажу наличных долларов российским банкам. Все, вот у банка есть счет у российского банка есть счет в американском банке, но только для совершения безналичных платежей.
Вы видите, вы так глобально говорите, Александр Юрьевич, как экономист. У российского банка есть счет там. Это вообще-то мой счет, да? И мои доллары там. Это не у этого банка. Ну, деньги-то мои.
Ну. Деньги ваши, но все. Понимаете, это особенности банковской системы. То, что деньги-то ваши. Вернее, даже не столько деньги, сколько право ими распоряжаться. А деньги банка. Понимаете, как только вы рубль положили в банк, все, это у вас только право с этим рублем потом что-то сделать.
Вообще независимо от валюты, с рублем, с долларом,
да,
с евро.
Конечно. А что с ним будет делать банк, это уже его дело.
Нормально вообще.
Это его дело, это все, это его, ну, собственно, скажем так.
Что же в нынешних условиях, Александр Юрьевич, делать, если у меня появится лишняя 1000 рублей? Нести в банк? Нести под подушку, просто взять, потратить на сахар. Что делать?
Ну, это все от вас зависит.
Нет, ну так-то сохранить. Сохранить хочется, приумножить всем хочется.
Ну, тогда я понимаю, что хочется приумножить. Сахар бы я не рекомендовал покупать.
Не покупаем. То есть вот не вкладываем в такое, что вот прям вот...
А зачем? Ну, сами посудите. Ну, вот купили вы тонну сахара.
Да нет, ну, сахар быстро портится. Ну, я не знаю, что там можно купить. Тонну гречки я куплю, да.
Гречки, тонну гречки. У вас будут издержки на ее хранение. Вы должны будете ее перебирать хотя бы раз в неделю, чтобы не загнило там, не испортилось ничего, подсушивать. Вы будете тратиться на хранение. А какая будет цена через месяц, вы не знаете.
В общем, продукты не покупаем. Хорошо, понял. Что делаем с тысячей?
Еще раз говорю, значит, 1000, конечно. Ну, как, надо что-то купить, покупайте. Понимаете, вот психоз начинается, ну, то, что называется мотивационное поведение.
Психоз.
Ну, вот, услышали, меня что удивило. Когда начинаются военные конфликты во всем мире, да, вот, возьмем нашу память историческую. по книгам, по кино, что сметалось с полок в начале Великой Отечественной войны. Не сахар, соль, спички, мыло.
Так.
Да, это вот считалось обязательным. Да, без этого человек прожить не может. Без соли, без спичек, без мыла. Ну, керосин еще. Что сейчас сметается? Что человек не может прожить без сахара?
Ой, говорят, это даже полезно. Но мы не будем даже... сейчас, да.
Вот я говорю, но сейчас я вот специально в эти дни ходил по магазину, смотрел. Спички не берут. Соль не берут. Сметают сахар. Что-то там еще. Вот в голову не идет. Вот как сменились приоритеты человека. Поэтому сказать, что вам с этой тысячей делать, тысячу приумножить тоже смысла нет. Да, это не те деньги. Ну, тратить на текущие нужды.
Александр Юрьевич, ну вот я правильно вас понимаю? Вас, других экономистов, очень многих, которые затрудняются делать прогнозы по поводу того, а какой же будет там курс через месяц, например?
Ну, это действительно трудно сказать, это никто не скажет. Какой сейчас, ну, я считаю, если брать динамику, курс вышел на свои максимальные уровни. Ну, упал до максимальных уровней 2021 года, после чего он начал падать. Но вот чисто экономически, действительно, он реально мало что отражает. Вот.
Угу. Да. А что он отражает? Ну, подождите, нет, не так. А что он отражал раньше? Вот сейчас говорят, в Америке говорят, вы знаете, реальный курс не отражает. А, ну, так может, он и 5 лет назад реально ничего не отражал, а мы такие, нет. О, вы знаете, курс доллара.
Понимаете, он отражал спрос на импорт.
Угу.
Вот сейчас спрос на импорт со стороны импортеров меньше. Меньше. Поэтому потребность экономики в импорте здесь не отражается. Рынок тоже отражается. Понимаете, вот когда говорит, очень многие говорят, что он нереалистичен, потому что его нельзя купить. Вот поэтому.
Угу.
Да, потому что если вы захотите купить человек, он нигде его не купит. Но компании могут его покупать. То есть он отражает ситуацию у бизнеса, у которого резко сократился спрос. Но как только ситуация, надеюсь, нормализуется, что произойдет с долларом?
И никто не знает. Вы знаете, у нас такая пауза сейчас возникла. А как только ситуация нормализуется, Александр Юрьевич, я вам позвоню, поговорим, а что происходит вообще такое с долларом? Я наверняка, как и все остальные простые граждане, очень сильно удивимся. Благодарим вас за разъяснение сегодня. Кандидат экономических наук Александр Аршавский был с нами на прямой связи.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Спутник».
Мы много сейчас говорили о курсе рубля. Ну и, конечно, если уж мы говорим о курсе рубля и об экономической составляющей, об экономической ситуации, мы не можем не сказать о том, что вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня. Вот так вот в Европе сказали по поводу нефтяного эмбарго, которое якобы хотел ввести Евросоюз в отношении России. Но вот пока вроде как только уголь. А почему так? Почему так? И они говорят, знаете, мы перестанем уголь покупать где-то в августе. Так до августа еще много чего может произойти. Может, еще передумают. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Да, здравствуйте.
Скажите мне, пожалуйста, вот это решение... по поводу покупки или эмбарго российских энергоносителей. Их так долго обсуждают, толком принять никак не могут. И вот что сейчас-то происходит с углем? И действительно, если они собираются только в августе перестать покупать, Так это вообще...
Ну, там ограничения, как я понимаю, касаются чисто финансовой составляющей, то есть они ограничили не по объему, а по сумме, на которую этот уголь закупается. Но даже не в этом суть. Смотрите, сейчас уголь является очень странным топливом для Европейского Союза, потому что, с одной стороны, у них действует программа по отказу от угля. Там физически чисто закрываются угольные электростанции. Уже 4 страны полностью избавились от угольной генерации. Австрия, Бельгия, Швеция и Португалия. А остальные страны, за исключением Польши, уже продолжают закрывать электростанции, включая Германию. И эту программу они не только не отменяют, но даже отдельно говорили, что мы от реализации этой программы не отказываемся, а новое коалиционное правительство Германии, даже в рамках своего коалиционного соглашения, решило ускорить этот процесс. Предполагалось раньше, что в 1938 году последнюю электростанцию закроют, теперь они до 1930 года собираются управиться. Это вот контекст, в котором существует уголь. Но при этом с 2021 года... я бы сказал, с середины, но на самом деле с начала 2021 года в Европе произошел ренессанс угля, который был связан с тем, что резко обвалилось производство, в первую очередь, с резким обвалом производства электроэнергии на ветровых электростанциях. А с середины 2021 года к этому фактору подключился еще и фактор подорожания газа. То есть газ дорожал, и использование электроэнергии на угольных электростанциях оказалось более выгодным, чем с газовых. Хотя, как правило, старались в случае там нехватки ветровых мощностей нагружать все-таки газовые мощности. Но вот тут вот изо всех сил стали увеличивать потребление электроэнергии на угольных электростанциях, и процесс этот, в общем-то, не остановился. То есть, с одной стороны, у нас есть декларация, точнее, у нас, у них есть декларация по отказу от угля, с другой стороны, объем потребления угля не только не сократился, но и вырос, и даже Международное энергетическое агентство, большой любитель угля, нефти и газа, в кавычках, разумеется, любитель, вынуждено было признать, что в 2022 году объем потребления угля может даже выйти на рекорд. А это, кстати, очень примечательный прогноз. Примечателен он тем, что уголь уже поторопились похоронить, то же самое Международное энергетическое агентство и ряд европейских аналитических центров заявляли о том, что все, пик угля пройден.
Я слышал. Причем неоднократно они так радовались, что пик угля пройден, там все такое. Но так объясните мне, по поводу... В принципе, мне европейцы не очень волнуют. Кроме того, они не хотят...
Напрямую связано с процессами в Российской Федерации. Ага. Мы обеспечиваем примерно половину импорта этого энергоносителя в Европейском Союзе. Основной получатель нашего угля – это Германия. Вот. Она закупает большую часть поставляемого угля из России. Но при этом Германия является и добывающей страной. Правда, полностью себя обеспечить своими ресурсами она не может, поэтому, видимо, и решили, что надо вводить эти ограничения только с августа. Потому что до этого момента возможен, и вот здесь мы приходим, здесь я поясню, почему я начал с 2021 года, здесь мы приходим к возможности повторения пика потребления, который пришелся в 2021 году на лето. То есть лето было очень жаркое, требовалось больше электроэнергии, ветровые мощности не справлялись, газ дорожал, и вот больше угля использовали. Что это означает? Это означает, что они боятся, что этим летом будет то же самое, ограничить поставки из России до августа, а вы понимаете, что то, что придет в августе, будет сожжено не в августе, оно может быть сожжено и в сентябре.
Так я к тому, что они сейчас понакупят, ну пускай у нас покупают, да, но они сейчас понакупят, положат там горкой и будут себе потихонечку жечь его.
Ну, прекрасно. То есть у нашей добычной мощности не бесконечны, то есть превысить определенные объемы мы все равно не сможем. Это, во-первых. Во-вторых, понимаете, что в нашей энергетической стратегии в Российской Федерации уже был учтен фактор сокращения угольной генерации в Европе. То есть мы уже начали готовиться к тому, что наш уголь больше не будет идти в Европу. То есть не потому, что его запретят туда поставлять, а потому что исчезнет потребитель. То есть закроются все угольные электростанции. И у нас сейчас расширяются транссибы Байкал-Амурская магистраль, которые должны позволить удвоить поставки на восточном направлении. А у нас примерно паритет наблюдается между восточным и западным направлением. Я Запад он немножечко пока перевешивает, но тем не менее, вот расширение этих мощных дней позволит практически все, что нужно, вести все, что добывается, вести в Китай и ряд других стран.
Александр, объясните мне, пожалуйста, потому что с углем более-менее вот сейчас уже ясно. Но объясните мне, пожалуйста, тут появилась информация в российских СМИ о том, что то слишком много нефти, ну, потому что тоже говорят, там, то ли эмбарго, то ли не эмбарго, ну, вот нефти слишком много в России добывают, ее некуда девать, и из-за этого производственные компании крупные видят, что это проблема, и говорят даже, что будут мазут на ТЭЦ сжигать. Вот как вам кажется? А может, это все преувеличено?
Ну, это позиция «Лукойла». «Лукойл», по крайней мере, эту позицию я видел, ссылаются на «Лукойл». «Лукойл» — известные паникеры. Я напомню, что в 2020 году у нас еще должно было катастрофически обвалиться и уже не подниматься никогда, если верить аналитикам «Лукойла». Ну, как вы видите, в общем, ситуация несколько отлична. По поводу перепроизводства. Я, опять же, я понимаю, откуда это берется. Это берется из опасения, что действительно сократится спрос на российскую нефть, с одной стороны. А с другой стороны, значительная часть нашего мазута отправлялась в Соединенные Штаты Америки. Вот когда говорят, что Россия поставляла нефть в США, ну, это не совсем верно. Россия поставила в прошлом году 345 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Большую часть этих нефтепродуктов занимал мазут. А сами нефтепродукты в объеме поставок занимали 70%. Вот. И есть опасение, что мы не найдем рынок сбыта для этого мазута. Но я бы попросил коллегу из «Лукойла» не расстраиваться раньше времени, потому что вот процессы, о которых я говорил ранее, про дорожающий газ, там уголь, то, что вот больше начинает использоваться в качестве энергоносителя, ну, для производства электроэнергии, примерно то же самое начинает происходить и с мазутом. Ну, с нефтепродуктами, говорят, но в основном с мазутом. Даже если мы посмотрим на европейские электростанции, мы увидим, что объем производства электроэнергии на электростанциях, использующих нефтепродукты в качестве топлива, тоже вырос. Там они занимают незначительную долю, но Европа в данной ситуации и не основной потребитель. Есть более такие, более представительные регионы, в которые можно ткнуть пальцем и сказать, вот туда, скорее всего, мазут поедет. Опять же, мазут используется и в качестве бункировочного топлива. Здесь есть риск, и опять же, я понимаю, откуда вот эти опасения берутся, есть риск того, что объемы бункировки упадут, и это действительно риск возможный, нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться к лету. Однако, пока у нас есть текущий мировой энергетический кризис, а мы находимся в ситуации мирового энергетического кризиса с середины 2021 года. Мы мир, не Российская Федерация, мир. Спрос на энергоносители в целом растет, включая и нефтепродукты тоже. Притом, в первую очередь, спрос растет со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона, который, как мы все заметили, преимущественно не вводит никакие санкции против Российской Федерации.
Можно я тогда приведу одну? Вы так все срываете покровы. Я вот не называл эту компанию, а вы прям сразу сказали. Но я вот так вам скажу. Зарубежное средство массовой информации сообщает, что узнало о позиции государственных компаний Китая, которые якобы отказываются покупать российскую нефть. Называется Синопек и еще несколько там китайских компаний. Но это, знаете как, узнал о позиции госкомпаний, да, но это так.
Да. Я понимаю, что у наших западных партнеров, давайте так. Я не буду называть это средство массовой информации, которое это распространило, оно уже неоднократно. Я когда читаю их вот эти ссылки на источники, понятно, это опять они, это опять их источник. Замечательно. Я приведу в данной ситуации мы можем привести высказывание официальных лиц. Мы где-то услышали, одна бабка нам сказала, что она вот общалась со сторожем, который работает в некой государственной нефтяной компании Китая, и вот они там говорят, что мы не покупаем российскую нефть. Есть позиция, которую высказывают официальные лица Китая, которые говорят о том, что нет, ничего подобного не происходит, мы продолжаем все закупать, мы продолжаем сотрудничать. Мы видим статистику, которая, опять же, говорит против вот подобного рода высказываний. Есть отдельные сигналы, которые при желании, а желание у многих есть, я вижу, может быть интерпретировано как сокращение спроса. Но, опять же, вы понимаете, что большая часть вот этих, в кавычках, сигналов, то есть где-то что-то произошло, какое-то снижение, большинство этих сигналов приходится на март 2022 года. А март 2022 года характеризовался ситуацией полной неопределенности, когда возникали проблемы с логистикой, связанные не с тем, что есть технические ограничения, а с тем, что ряд логистических компаний были немножко не понимали ситуацию. Могут ли они вести...
Вы мне все прямо разъяснили, Александр Сергеевич. Но я так думаю, что у меня, у наших слушателей все равно появятся скоро вопросы, потому что таких много сообщений приходит. Мы благодарим вас за комментарии, за разъяснения. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов был на прямой связи со студией радио «Спутник». Оставайтесь с нами.